Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель Московского государственного института культуры Александр Азизович Музафаров. Мы разговариваем о том, какова была личность Петра. И мы перешли от политики вновь к семье. Чрезвычайно важный момент. До браков мы доберемся. Это то, что лежит на поверхности, о чем много говорят, но тем не менее. Прежде чем говорить о браках, мне интересно было бы задать вопрос о том, каков был Петр в вере своей, в юные годы и в взрослые годы. До какой степени эта личность способная была к крепкой вере или, наоборот, склонная к религиозному индифферентизму?
Надо учесть, что юные годы Петра приходятся на последний такой период острого религиозного горения в России и Европе, когда в Европе это война протестантов-католиков, в России это раскол, это такое ожесточенное религиозное напряжение, когда люди убивают, как им кажется, за веру, или убивают себя за веру, как им кажется. То есть это вот такое, после чего наступает на рубеже 17-18 веков определенный спад. Вопросы веры как бы не то чтобы отходят на задний план, но к ним становятся более индифферентны. И вот если мы посмотрим на первые годы Петра, мы увидим, что при нем вот мы имеем часть этого рвения, при нем в Москве сжигают еретиков его молодые годы, там сжигают Квиркина Кульмана, если память не изменяет.
И Нордермана.
Да, значит, сжигают еретиков, то есть вот тут мы сейчас покажем этим еретикам. Потом, вот именно к этой такой ревнительной части у государя наступает определенное охлаждение. Если говорить о личных мировоззрении Петра, то можно увидеть, что оно сочетает в себе две черты. С одной стороны, Петр был православным христианином, и сколько не пытались и в Европе, и здесь заезжие иноземцы склонить его к перемене веры, ввести правильную, с их точки зрения, прогрессивную веру в России, он оставался к этим там глух. Более того, в его посланиях к русскому духовенству, напротив, мы видим призывы, так сказать, быть готовым дать отпор иноверцам, которые пытаются обращать русских людей из православия.
Да, хотелось бы напомнить, что в 1704 году, будучи абсолютно взрослым человеком, 32 года, он пел на клиросе в Соловецком монастыре, пустившись туда в дальнее плавание. А когда настало время мемориализировать в светском плане и в церковном память Александра Невского, ведь он пошел по пути создания монастыря Александра Невского,
да,
лавры.
Совершенно верно. Как мы уже говорили ранее, создавая Петербург, Петр отчасти руководствовался примером Константина Великого. Да, то есть это новый Константинополь при Третьем Риме. И, так сказать, там много можно увидеть такой интересной символики, в том числе то, что русскому городу нужна святыня, и основал там монастырь, куда перевез мощи чтимого святого, причем было не просто царь приказал перевести мощи, нет, он лично встречал мощи Александра Невского на Ладоге, лично сел за руль бота, который вез их по Неве, причем на веслах сидели адмиралы и генералы, высшие чины Российской империи, и лично нес на руках, то есть, собственно, мощи преподобного святого Александра в его новое, так сказать, место жительства, да, то есть, то есть в этом плане он был человеком, который был, во всяком случае, никаких еретических отклонений мы у Петра не видим.
Ну, его достаточно, в общем, суровое, иногда просто жестокое отношение к церкви, проявившееся, в общем, в последнюю четверть его жизни, то есть в зрелом возрасте и уже в преклонные годы.
А мы видим еще один момент, что здесь я тоже, наверное, отчасти вижу какие-то отсылки к опыту не сколько Европы, сколько прежних русских государей, например, Иоанна Грозного, потому что Петр смотрел на церковь с точки зрения государя. И вот здесь тоже был интересный момент, что он, ему было сложно смирить себя, императора всероссийского, перед церковью. Да,
и... Но он этого и не сделал.
Да, это он проявлялся в таких вещах. Но, правда, надо учесть еще один момент, что в юности Петр очень хорошо, в юности Петра очень хорошо помнили историю противостояния его отца с патриархом Никоном, которая тоже оставила свой след в Романовых и тоже оказала немалое влияние на отношение государя к церкви.
Условно говоря, Петр боялся завести для себя нового Никона и вступить с ним в громокипящий конфликт. Ну да, понятно. Но все же, на мой взгляд, его неуемность, неистовость в данном случае подвела его. И в отношениях с церковью Петр, ну, мягко говоря, переборщил. И его энергия нашла, ну, не то русло, которое можно было бы назвать достойным.
Безусловно. И здесь, я думаю, что отчасти это связано с еще личной драмой, потому что человеку грешному очень неприятно, когда есть сила, которая может тебя в этом, перед которой надо в этом грехе покаяться.
Ну, все равно же придется. Я думаю, самое время приступить к тому, что, наверное, оказало наибольшее влияние на личность Петра в зрелые годы, а именно его браки. Первый брак мы с вами бросили на конце 80-х годов. Изначально он был благополучен. Я напомню, первый брак – это женитьба на Евдокии Лопухиной, которая хороша была уже хотя бы не только лицом и фигурой, а тем, что она дала наследников.
Совершенно верно. В 1690 году рождается сын Петра, царевич Алексей Петрович. Кстати, обратите внимание, Петр и сын назвал в честь отца, да, то есть вызвав ему там уважение. Есть сведения, что был и второй сын, царевич Александр, умерший в младенчестве. Вот. Некоторые считают, что это могла быть девочка, то есть тоже -то есть расхождение определенное. Но, тем не менее, был наследник, мальчик, который рос и к которому родители относились с большим вниманием. Отношения Петра и его первой супруги начинают портиться в 90-е годы, и... Ну, советские судьи писали, вот выросшая в тюрьму, замшелая, понимаете, боярышня Евдокия была недостойной такого великого человека, как Петр.
А сейчас пишут наоборот, какая замечательная русская женщина, а он себе нашел какой-то грязного поведения девицу в немецкой слободе, это Запад на него тлетворно влиял.
Ну да, получается, что достойной Петра была дочь немецкого кабачика, а потом лифлянская портамоя. Да, то есть какой такой момент это есть.
Но... Я, дорогие радиослушатели, я осознаю, что у нас здесь православное радио, поэтому мы будем сдержаны в трактовках. Но, понимаете, совсем уж слово-то из песни не выбросишь. У Петра, ну, мягко говоря, сложная была брачная жизнь, и она действительно была омрачена внебрачными связями.
Да, но, как считают современные историки, конечно, ключевым моментом разрыва между Петром и Евдокией были не сколько, так сказать, шалости царя на стороне, сколько конфликт характеров, потому что Евдокия, как свидетельствуют исторические документы, отнюдь не была такой тихой темной девушкой, которая вот ни шагу не ступит без советов мамок и няни, как ее изобразил Алексей Николаевич Толстой в своем романе, да? Нет, это была женщина горячая, с таким крутым нравом, которая была способна высказать мужу все, что она о нем думает, и высказать ему очень резкие претензии. Конфликт между ними начинается после прихода Нарышкина к власти, когда Петр, вот наверху сидят уже свои люди, можно вообще вести себя так, как хочешь. И он ведет себя как хочешь. Он может появиться в Кремле в матросском платье, в иноземном платье, появиться в компании каких-то полупьяных собутыльников. Петру, в общем-то, все равно, он знает, что он государь по рождению, и что этим он своего государственного достоинства не уронит.
Причем это достоинство он пока далеко не до конца осознает.
Да.
Это осознание придет гораздо позже.
Совершенно верно. Вот. Для Евдокии же подобное поведение, ну, как-то это никуда, ни в какие ворота не лезет, это несообразно. Она не самого высокого рода, но она стала царицей, старается блюсти себя как царицу. Это вызывает ссоры между супругами, споры между супругами, в которых оба, в общем-то, горячатся, и в которых оба начинают довольно резко себя проявлять.
То есть примерно так: милый, но ты опять не как царь, а как босяк какой-то. Милое, твое ли дело?
Примерно так, если не жестко. Причем как-то раз Петр пытается примириться и привозит ей какие-то иноземные вещи из иноземной слободы, а может быть даже выписанные за границы. И царица говорит: да не нужны, но все это бросает на пол и топчет ногами. Петр обижается, хлопает дверью.
Брак не задался.
Да. В 1697 году Петр отправляется в Великое посольство в Европу. И вот здесь очень интересный момент. Петр пытается разрешить себя от уз брака. Причем как он это делает? Он пишет письмо своему родственнику боярину Стрешневу и князю Кесарю Федору Юрьевичу Рамадановскому с просьбой: а не уговорите ли вы мою жену уйти в монастырь?
Сделаем галочку в судьбе Петра I. В общем, если мы говорим о портрете православного государя, то это хорошее такое сильное пятно на портрете.
Угу. Значит, то есть Петр не говорит, как там какой-нибудь Иван Грозный или Василий Третий: вот я со своей государевой волей отправляю тебя с глаз долой, с сердца вон, а он пытается все это облечь в такую форму, что в глазах подных выглядело так: царь уехал по государеву делу за границу, а царица вот ни с того ни с сего решила уйти в монастырь, царь приехал, ну...
И как-то оно само собой решилось. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что среди всех этих неприятных для православного мировидения событий все же у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях замечательный историк-исторический публицист, старший преподаватель Московского государственного института культуры Александр Азизович Музафаров. И для того, чтобы не только мы болтали обо всех этих событиях, а еще и поучаствовал культура того времени в нашем диалоге, мы сейчас поставим в эфире мелодию замечательного русского композитора Василия Титова, фрагмент концерта в честь Полтавской битвы 1709 года.
Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, После этой мажорной музыки хочется просто либо маршем пойти, либо в пляс пуститься, но мы ни того, ни другого делать не будем, в конце концов, тут тесновато у нас в студии. Мы сделаем другое. Перед нами раскрывается драма Петра. В своей семейной жизни он, в общем, был несчастлив. И то, что ожидало его за пределами семьи, оно могло быть очень приятно с физической точки зрения, но с нравственной не красило его и не добавляло ему популярности в народе. И в силу этого Петр был обречен на довольно тяжелый поиск.
Да, значит, он ссылает, свернувшись свою супругу, значит, Евдокию, в Суздальский монастырь.
Рождественский, кажется.
Да, значит, Рождественский монастырь. И государь остается один. И это, на самом деле, очень ненормальное положение, потому что с точки зрения того общества негоже человеку быть одному. И опять-таки, у государя, конечно, есть сын, он, конечно, растет, и все молятся, вся Россия молится за его здоровье, но...
Нужен наследник про запас.
Детская смертность в России была колоссальной. Напомню, Петр VI, сын царя Алексея Михайловича, оказался на престоле. То есть это говорит о том, что это было небезопасно с точки зрения династии, тем более, что других родственников у Петра и нет, которые могут принять престол в случае его смерти.
Но только вот по женской линии, разве что...
Да, то есть, а русское государство еще не забыло уроки смуты и помнило прекрасно, что бывает, когда прерывается династия. А в начале 18 века, уже после начала Северной войны, ситуация постепенно меняется. В 1702 году русские войска берут крепость Мариенбург, там в плен попадает очень интересная женщина, которая так сначала пала в плен к солдатам, потом к офицерам, видимо, потом к фельдмаршалу Шереметьеву, от него к Меньшикову, и от него попадает к Петру.
Некоторые считают, что она оказывала какое-то просто-таки магическое, скорее всего, темно-магическое воздействие на мужчин своего времени. Красавица, брюнетка, пышная и совершенно соответствующая канонам красоты и привлекательности своего времени, однако далеко не нравственности своего времени.
Совершенно верно. И вот с ней у Петра образуется нечто вроде семьи. Она живет в Измайловском при дворе сестры Петра, царевны Натальи Алексеевны, принимает православную веру, причем ее крестным отцом выступает царевич Алексей. Она отсюда получает имя Екатерина Алексеевна. Значит, у них рождаются дети, значит, дочери Анны и Елизавета.
Давайте же назовем его, наконец. Та дама, которая составила незаконное подобие семьи Петра I, Екатерина Алексеевна, ну, потом говорили, что Скавронская, но мы не знаем настоящей фамилии, ее рода и происхождения.
Да, имя вроде бы Марта у нее было изначальное. Вот. И вот так все продолжается до 1711 года. В 1711 году происходят два события. Во-первых, государь решает женить своего сына, царевича Алексея, и русские дипломаты начинают поиск ему невесты. А во-вторых, собираясь в опасный, трудный прусский поход, государь собирает родственников и говорит им примерно следующее. Знаете, вот у меня есть тут женщина, с которой я живу, там от нее есть дети, вот если я не вернусь из этого опасного похода, вы уж ее, ну, не оставьте. Да, так сказать, считайте ее, как бы, что она как бы была моей женой. Ну, родственники с пониманием, да, так сказать, дело такое, война, дело опасное. Но после возвращения с прусского похода государь сначала присутствует на свадьбе своего сына, царевича Алексея. Он женится на немецкой принцессе, причем что интересно, сестра этой принцессы выходит замуж за австрийского императора, это такой династический брак.
О котором мы говорили, да, породница с австрийским вот, императором.
Да, значит, и... А Петр неожиданно собирает, опять же, свою семью и придворных, говорит, а я вот решил вступить в своей Екатерины в законный брак. У аристократии глаза лезут на лоб, но царской воле перечить не приходится. В 1712 году в Петербурге в Зимнем дворце играют свадьбу царя Петра и Екатерины Скавронской, которая теперь становится царицей Екатериной Алексеевной.
Притом, надо сказать, что позднее Скавронских вроде бы родню, только какую-то очень странную, может быть, непрямую родню Екатерины выписывают в Петербург, дают им графское достоинство, насколько я помню.
Да, там была такая история, их оттуда вытащили, отмыли, поселили сначала отдельно, придали им божеский вид, а потом, да.
Даже не вполне доказано то, что они изначально были дворянами.
В общем, они не были дворянами?
Скорее всего, нет.
Они не были дворянами. И для русской аристократии такой царский каприз, но он выглядит совершенно дико.
Но, с другой стороны, 1711 год, прусский поход, одна из самых больших катастроф в жизни Петра, ему безумно хотелось утешения. Он попытался найти его в семье у Екатерины.
Тем более, что Екатерина сопровождает государя в прусском походе и, по легенде, пожертвовала свои драгоценности, чтобы там подкупить визиря, и, в общем, помогла русской армии оттуда выбраться. То есть Петр чувствовал себя в определенной степени в долгу перед этой женщиной. И вот здесь наступает очень тесная драматическая развязка. Во-первых, при русском дворе появляются сразу две женщины, одна из которых пусть худородная, но настоящая принцесса, а другая бывшая лифлянская прачка, как ее называют в глаза придворные, лифлянская портамоя. И понятно, на чью сторону склоняются симпатии русской аристократии. Не Екатерина Алексеевна. А во-вторых, еще один момент, что здоровье царя начинает давать сбой. Вот эта у него ёмная энергия и в государственных делах, и в развлечениях, и в попойках приводит к тому, что у царя начинаются проблемы со здоровьем. И двор начинает внимательнее смотреть на наследника.
Возможных наследников, скажем так.
Да, и тут вот те самые птенцы гнезда Петрова, но не те, про которых Пушкин написал, и Шереметьев благородный, а вот про те, которые счастье баловень безродный, которые он ни с чем нужен даже по фамилии назвать в своей гениальной поэме, вот они начинают бояться. Начинают бояться, что Алексей Петрович, зайдя на престол, даст ход, скажем, расследованию дела о коррупции, которое вел князь Долгоруков в отношении Меньшикова, и оно там выявило хищение примерно на 3 миллиона, это где-то 2/3 годового бюджета государства.
Но там есть другой аспект. Не знаю, помнили или нет о судьбе худородных выдвиженцев Ивана Грозного, может быть, и помнили, но после смерти Ивана IV их особенно никто не осудил. Но их разогнали по малым должностям с ключевых постов в государстве. Кто-то отправился в заштатный городок воеводой, кто-то перестал получать дипломатические воеводские должности, кто-то упал в этих должностях достаточно резко. И они, очевидно, опасались, что даже если не будет расследования,
будет
их положение в государстве резко понизится.
Тем более, что у Меньшикова были очень плохие отношения с наследником, они друг друга не любили. Во многом, потому что Меньшиков был человеком, который вот осуществлял надзор над матерью наследника, а наследник, соответственно, мать свою любил. И вот здесь начинается конфликт. После рождения сына наследника рождаются два ребенка в 1715 году в Петербурге. Значит, у наследника рождается сын, которого получает имя Петр Алексеевич, у Петра рождается сын, которого получает имя Петр Петрович. Да, дядя и племянник фактически. Происходит очень тесный момент. Петр пишет письмо наследнику, наследник потрясен, у него жена умерла при родах, и получает письмо от отца: ты плохой, ты сын мой, отдел моих бежишь, ты плохой, мне лучше чужой добрый, нежели свой непотребный, ты плохой, вообще ты никуда не годишься. Что интересно, ну, во-первых, зачем царь пишет письмо, они живут в одном Петербурге, то есть, ну, недоволен сыном, приди и скажи ему, как отец. Но Петр, как и в случае с первой женой, избегает личного общения, не любит государь такого, он письмо написал. Далее, в письме нет никакой конкретики, Петр говорит, ты плохой, но он говорит, а вот что царевич не сделал-то? Между тем, анализ их переписки за прошлые годы пока что царевич работает.
У них нормальные отношения.
Да, государь его иногда хвалит, иногда ругает, но там нет никакого такого острого конфликта. Особой близости нет, но и никакой ссоры нет. Но царь присутствует на его свадьбе и очень доволен этим.
Давайте четко назовем своими именами то, что тогда происходило. У Петра от его любимой Екатерины есть сын, Петр Петрович, и у него есть от нелюбимой жены сын старший, несомненно, более взрослый, да еще и внук, то есть тот самый резерв наследников, обеспечивший Алексей Петрович и Петр Алексеевич. И в этот момент ему надо выбирать, а кто, собственно, взойдет на престол. И, очевидно, для него очень близка, нужна Екатерина I, а та мечтает, очевидно, о том, чтобы посадить своего сына на престол. Хуже станет, когда этот отпрыск от Екатерины I скончается, и тогда ситуация достигнет колоссального напряжения.
Да, и дальше происходит следующее. Напряжение между отцом и сыном нарастает. Петр пишет новые письма, мол, откажись от престола, уйди в монахи. Царевич на все отвечает согласием, а потом вдруг они мирятся. А что случилось? Они просто поговорили. Царь наконец-то зашел к сыну, поговорил, говорит, ну ты знаешь, монастырь это тяжело, это непросто, давай ты еще подумаешь, а потом через несколько лет скажешь мне там свое решение. Вопрос исчерпан.
И тем не менее, через несколько лет, в 1718 году, Петр I убьет своего сына.
Да. Происходит история с бегством царевича за границу, история, в которой до сих пор много загадочного, в которой царевича будут обвинять в измене, хотя опубликованы сейчас документы из австрийских архивов, пока что никакой измены не было. Царь Джинцеву спасал. Царевич опасается свою жизнь со стороны Меншикова и мачехи. Он об этом говорит австрийскому императору. Собственно, он говорит, что отец меня любит, но вот они хотят жить меня со свету. Австрийскому императору дипломатический конфликт очень не нужен, он очень старается его уладить, и, наконец, он добивается своего рода примирения отца и сына, когда Петр говорит сыну, возвращайся, не бойся, лучшую любовь к тебе явлю. То есть он как бы прощает наследника. Наследник возвращается, подписывает акт об отречении от престола, несколько его друзей схвачены и казнены, но... И вроде бы отец с сыном примирились опять. Опять появляются такие картины, изображающие царскую семью, государя, его вторая жена, его дочь, его младший сын и его старший сын. Там все вроде вместе. Но через некоторое время дело возбуждается вновь. Люди, которые затеяли игру против царевича Алексея, они все равно понимают, что в глазах аристократии, в глазах армии, в глазах русского дворянства и всего
русского общества... Вот он наследник, Алексей.
Он наследник. А даже если он отказался от престола, у него сын есть. А Алексей действительно может уйти в монахи, ведь в семье Романовых был монах на троне, был патриарх Филарет, с которого, собственно, начиналась династия.
Но сын его правил.
Да, поэтому это вполне нормальная ситуация. Алексей прекрасно знал судьбу своего прадедушки, это для него совершенно недалекая история.
И получается так, что, в общем-то, в перспективе Петр должен был подчиниться требованиям своей новой жены и своей свиты, без которой он не представлял себе продолжение царствования. Они потребовали голову сына, и голова им была дана. В этом состоит огромная трагедия Петра и огромный соблазн для других православных государей. То есть, в общем, исход вот этой неудержимой энергии личности Петра, не знавшей удержу ни в чем, был горьким. И, наверное, в силу того, что время нашей передачи подходит к концу, остается резюмировать. Петр был велик и в сильных своих чертах, и в слабых. Был великий преобразователь, был человек, который преодолевал страх на поле боя, и вместе с тем человек, который не умел преодолеть свое стремление к порочным поступкам. Результат для него был страшный. Последние годы его жизни наполнены были холодом. Новая семья ему все-таки искомого счастья не дала. Печально. А с другой стороны, знаете, во всем есть один исход. Есть над нами Царь Небесный, его суд последний. И Царь Небесный судит Царя Земного, а мы, пожалуй, поостережемся делать это. И оставим вам, дорогие радиослушатели, думать о судьбе Петра, о его огромной энергии, о его бесшабашности, о его подчиненности влиянием извне и о его тоске по нормальной семейной жизни. Мне остается поблагодарить от вашего имени Александра Азизовича Музафарова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».